Новелла «Одноклассники» или «Ручка» от Пьера Кардена. «Что еще я не поставила на стол?» – спрашивала себя, суетясь и кружась вокруг праздничного стола, как летняя рабочая пчелка, уже не молодая, но еще не потерявшая прежнего миловидного шарма женщина. Она то и дело бросала оценивающий взгляд на стол, изобилующий ее кулинарным искусством. Готовить она так же любила, как читать и писать. Легкий макияж был сделан еще с утра, и праздничное стильное платье совсем неплохо сидело на хозяйке, подчеркивая все ее достоинства, хотя и располневшей фигуры, но не потерявшей контуры прежней статности. Нитка жемчуга на шее благородно дополняла образ. Аккуратный неброский маникюр и золотые колечки на пальцах ухоженных рук подчеркивали интеллигентность их обладательницы. Сегодня именинница даже рискнула поменять свою привычную деловую прическу на более фривольную, не спадающие локоны. Скажете, это уж слишком, 65 и локоны? Вовсе нет. Ну, во-первых, многолетний упорный педагогический труд и непростая судьба Ирины Александровны не смогли сломить ее лирический настрой души и природный оптимизм. Это тот редчайший случай, когда обстоятельства бывают бессильны по той причине, что мягкость, нежность и женственность заложены в человеке на генетическом уровне. А во-вторых, работа со студенческой молодежью приучили ее к небезразличному, повышенному вниманию своей нежности. И хотя свечка солнцу не ровня, но она всегда выглядела на все 100. Женщина любила красоту во всех ее проявлениях, несмотря на возрастные издержки. В настоящее время она уже пребывала на заслуженном отдыхе и полностью отдавалась любимому увлечению – литературе. С удовольствием читала то, что не успела прочесть в прошлой, занятой до краев жизни. Принимала участие в городских литературных вечерах. Хозяйка ждала гостей. Сегодня состоится второй дубль ее дня рождения, который был отпразднован 2 дня назад в шикарном ресторане. Она торопилась закончить оформление праздничного стола, поэтому стремительно, подобному реактивному ястребку, проносилась по привычной траектории полета. Из гостиной через прихожую в кухню и назад. Пробегая, она мельком бросала взгляд на свое отражение в зеркале на стене, придирчиво оценивая свой облик. Только еще один последний штрих в ее внешности ждал своего завершения. Об этом наглядно напоминали на месте челки 3 крупных бигуди. Уже нашли свое достойное место на столе холодец. Запеченная рыба, яркие салаты, симпатичные маринованные грибочки и разные домашние соленья. Ах да, напитки, коньяк и шампанское. Бокалы, хрустальные рюмочки, салфетки. А фрукты, конфеты и торт пусть пока постоят на журнальном столике. Так негромко, как бы про себя, рассуждала именинница. Сегодня к ней в гости придет ее одноклассник Витя Шелест, теперь полковник в отставке. Он живет в большом столичном городе, а здесь находится по случаю пребывания в гостях у своей мамы. И если говорить честно, то слово «одноклассник» для хозяйки дома Ирины Александровны и сегодняшнего гостя, теперь уже Виктора Николаевича, не совсем соответствует известному определению в толковом словаре, а вмещает в себя гораздо больший смысл. Причина в том, что госпожа судьба, по-своему распорядившись, поставила отношения бывших ровесников на абсолютно другой человеческий уровень общения, соединив воедино их душевную связь общими болями и потерями. Бывшая одноклассница готовила теплый прием, прекрасно понимая, что некоторые моменты в общих воспоминаниях придется корректно опустить, чтобы ненароком не напомнить дорогому гостю о трагических событиях его жизни, а значит, не расстроить. Сейчас, хлопоча у плиты, женщина вспоминала все, что было связано в ее жизни с Витей Шелестом. Хронология воспоминаний начиналась с 4 класса, когда светловолосый голубоглазый мальчик впервые предстал перед всем классом. Сегодняшней распорядительнице застолья, а в прошлом просто девочке Ире, на всю жизнь запомнился момент знакомства ровесников с Витей. Симпатичный парнишка с едва заметными смешными веснушками был одет в школьную форму серого цвета, фасон которой напоминал военное офицерское обмундирование. Брюки и гимнастерка, широкий ремень с красивой медной пряжкой. Мальчик был сыном военного, прибывшего на новое место службы. Во всем его облике чувствовалась подтянутость. Брюки со стрелочками, аккуратно зачесанный на бок пшеничный чуб, чего нельзя было сказать о других ровесниках, вихрастых сорванцах, пренебрегающих дружбу с расческой. Уже тогда мальчик казался маленьким офицером. Был находчив, прилежен, дисциплинирован и, самое главное, ответственно относился к любым поручениям, а в семье был надежным старшим братом. Его братишка Коля был всегда заботливо присмотрен и защищен. Еще одно яркое воспоминание из далекого детства навеял небольшой, висящий в прихожей натюрморт, роскошный букет из белых ромашек. Лето. Искристая полноводная река, огромный зеленый луг, взрастивший густую шелковую траву и крупные соцветия белых ромашек. Лазурное небо отражается в излучине полноводной горыни. Сегодня на чудесной реке ликование и блаженство. Ребятишки плавают, загорают, играют в волейбол. На желтом песчаном берегу шумно, оживленно. Пронзительные детские возгласы слышны далеко в округе. Тесное содружество горластых, шустрых и ловких связывает очень многое. Один военный городок, одна школа, одна ледяная горка, один клуб и один дивный дремучий лес. Витя, Борис и Костя – отличные пловцы, плывут брасом. Это высший пилотаж. Подружки Ира, Лиля, Лариса умеют только по собачьи и немного по морскому. Вот от берега отдаляется Ира, желая потешить свое самолюбие и привлечь внимание, заплывает дальше всех до природных буйков, сваленного и унесенного бурей почти на середину реки дерева. Цель ее достигнута. Играющие в волейбол на берегу ребята сначала удивленно, потом одобрительно реагируют на ее смелую выходку. И вдруг девочка чувствует под ногами холодную мощную струю, пробует достать дно. Увы! Его нет. Волнение порождает панический страх, но она не зовет друзей на помощь. И, стараясь скрыть свой испуг, она не паникует, а молча энергично барахтается, стараясь выплыть сама. Ни за что не хочет предстать пред всей честной компанией слабой и боегузкой. Верная подружка Лариса волнуется на берегу. Только она одна заметила, что Иринин выпендреж выходит за рамки обыкновенного фарса. Она видит, что Ира совершает довольно интенсивные движения руками и ногами, но почему-то остается на одном месте. Теперь уже Лариса и Лиля что-то неистово кричат и машут руками, мол, возвращайся на берег. Но не тут-то было. Ира поздно поняла, что кроме холодного подводного течения в этом зыбком месте еще имеется воронка-круговорот, которая немилосердно затягивает и обессиливает тело. Лариса, заметив неладное, просит старших ребят спасти незадачливую пловчиху. Мальчишки бросаются на помощь. Витя плывет впереди всех. За ним остальные ребята. Ира из последних сил едва держится на плаву. Наконец находит спасительное решение. Она с силой отталкивается ногой от коряги, затонувшего дерева, и устремляется вперед. И все-таки выбирается из гиблого места. Мальчишки-спасатели помогают ей доплыть до желанной земной тверди. Девочка разочарована. Жутко хотела перед всеми продемонстрировать свою смелость и удаль, а взамен получила всеобщую жалость и сострадание. Глупо. Лариса и ее младшая сестра Наташа участливо принимают на берег дрожащую от холода пловчиху-неудачницу, спешат поскорее обтереть и накинуть на нее ситцевый халатик. Вскоре отец Иры вышел в отставку, и их семья переехала жить в областной центр. Семьи Ларисы и Вити тоже переехали в этот же город. С этих пор в жизни бывших одноклассников возникла довольно длинная пауза в отношениях. Большой город поглотил и раскидал по разным школам прежних друзей, раздвинул рамки нового общения. Жизнь – калейдоскоп, состоящий из невероятно сложных перипетий судьбы, а спутниками их есть радость и печаль, счастье и горе, большая любовь и одиночество. И только по истечении времени понимаешь, как умно и органично судьба объединила все осколки калейдоскопа в единый жизненный поток, каждый раз готовя и закаляя своего героя к новым испытаниям, таким образом вырабатывая и укрепляя его жизненный иммунитет. Уже будучи замужем, Ира как-то случайно встретила в центре города маму Ларисы. Она поведала ей о том, что дочь учится в Киеве на врача-стоматолога и собирается выходить замуж за однокурсника. Витя учится в военном училище. Наташа встречается с Витей и прозрачно намекнула, что свадьба тоже не за горами. После окончания мединститута Лариса и ее муж уже имели двух примиленьких карапузиков. Ира только в 28 родила сына. За пеленками-распашонками некогда было налаживать дружбу. Тем более в гости пригласить ни та, ни другая пара к себе не могли. Обе молодые семьи проживали с родителями в тесных квартирах. Иногда по выходным, гуляя с детьми, встречались в Центральном парке. Но проходило время, дети подрастали, семьи подруг, наконец, обзавелись собственной жилплощадью. Встречи стали частыми и дружелюбными. И когда у Иры родилась дочь, она с удовольствием взяла в кумовья свою лучшую школьную подругу. Между ними к тому времени установились теплые отношения, и не было в мире ни для одной, ни для другой ближе и дороже наперстницы, вернее и преданней. На профессиональной ниве бывшие одноклассницы также не отставали друг от друга. Ира слыла добросовестным преподавателем в институте. Лариса была известна в городе как хороший врач-пародонтолог. Но, к великому сожалению, личная жизнь у подруг не сложилась. Судьба подготовила им сходный вариант несчастливого замужества. После 13 лет совместной жизни, не выдержав пьянства, невнимания и равнодушия мужа к детям, Ирина сама подала на развод. Судебный процесс был болезненным и позорным. Бывший супруг в отместку за предъявленный женой иск сочинил и представил суду чудовищную ложь об отношениях в семье. Как только мог, облил грязью и превселюдно обвалял в дерьме когда-то горячо любимую девушку, верную спутницу жизни, мать своих детей. Во время судебного заседания большим усилием воли Ирина сохраняла сдержанность, чтобы не расплакаться. Она была шокирована подлостью, предательством человека, который из-за собственного эгоизма, в заботе только о самом себе, одним махом разорвал на части судьбы сразу трех людей, поставив стрелки жизненного времени для них на отметке «до» и «после». Говорят, одна беда не ходит. В 6-летнем возрасте дочка Ирины заболела серозным менингитом. Сколько слез, нервов, недоспанных ночей выпало на долю женщины. Не было рядом с ней крепкого плеча, мужа, настоящего мужчины. Это было только ее материнское горе. Лариса тоже пережила семейную драму. Разменяв квартиру, перебралась с детьми в хрущевку-двушку, навсегда распрощавшись с мужем. Но на этом ее несчастья не закончились. Вскоре один за другим умерли ее родители, через год ее бывший муж. Страшное роковое стечение обстоятельств, многочисленные смерти близких людей. Нужно было выстрадать и пережить. Сыновья-подростки требовали постоянного контроля и внимания. Но где взять время для безупречного воспитания, если, чтобы выжить, нужно было трудиться не на одной работе? Сестра Наташа жила не близко, чем могла помогала, но что говорить, у нее тоже своя семья, свои проблемы. Ирина, по понятным только ей причинам, получала на детей мизерные алименты. Даже в этом проявлялась месть бывшего супруга. Его совершенно не интересовало, как живут его дети, как их здоровье, что они едят, во что одеты, как учатся. Мать ни в коем разе не культивировала в семье ненависть у детей к отцу, не сеяла неукротимую враждебность. Наоборот, по ее совету, уже взрослый сын пригласил отца на свадьбу, но он не счел нужным участвовать в таком важном для сына мероприятии. Как ни прискорбно было осознавать Ирине, но для нее бывший муж стал всего-навсего злосчастным фрагментом прошлого, а ее душевная рана, хотя со временем и затянулась, однако на месте ее навсегда образовался грубый рубец. Ритм жизни в поисках хлеба насущного для обеих подруг был сумасшедшим. Дни были расписаны по минутам, зато выходные дни мамы с детьми проводили вместе. Часто выезжали на природу, где дети играли, веселились, а подруги делились последними новостями. В таких сердечных беседах оттаивали их утомленные, раненые души. Понимание, сочувствие, доверие и взаимовыручка были главными звеньями крепкой женской дружбы. Их детское общение оказалось мощным, добротным фундаментом, поддерживающим доброжелательные взрослые отношения. Тревожные и трудные 90-е годы еще сильнее объединили и сдружили ровесниц. И если одна из них по случаю доставала гречку, рис или сгущенку, то обязательно делилась провизией с подругой. От Ларисы Ира узнавала о дальнейшей жизни Наташи и Вити. Они, как и подобает военным, довольно поколесили по свету. Жили в Сибири, затем несколько лет за границей. Витя окончил военную академию. На пенсию вышел в чине полковника. Витя был прекрасным мужем и отцом, а Наташа – заботливой и благодетельной матерью. В их семье росло двое детей – сын и дочь. Годы, как непрошенные гости, приходили и уходили, искусно рисуя на лицах подруг первые едва заметные морщинки, бросая в россыпь на волосы серебряную пыль. Их дети подрастали, а мамы по-прежнему были верны только им, своим родным чадунюшкам. Ни одна из подруг так и не вышла замуж второй раз. Может быть, потому что у них было очень много забот и совсем мало свободного времени, а, возможно, в постоянных хлопотах забыли они, что являются еще не старыми и привлекательными женщинами. Нет. Конечно, были у Ларисы поклонники из ее же медицинского мира. Только ни один воздыхатель не затронул по-настоящему ее сердце. А без любви она не представляла себе семейной жизни. Или как у Иры. После нескольких неудачных попыток знакомства с потенциальными женихами ее призрачная надежда встретить порядочного человека, который любил бы ее и ее детей, растаяла, как снежный ком. Как только ухажер узнавал, что у женщины есть двое детей-подростков, его любвеобильный пыл резко гасился инстинктом самосохранения. Больше всего Ирина опасалась опытных соблазнителей. Теперь гнетущее чувство разочарования в мужчинах вообще всегда присутствовало у женщины даже в подсознании. Старший сын Ларисы уже солдат, младший идет по стопам родителей, поступает в мединститут. Дети выросли, только вот мать все чаще болеет и выглядит немощно. Кроме этого, Ира стала замечать, что подруга не делится о проблемах, связанных со своим здоровьем. Вскоре и вовсе Лариса стала избегать встреч и, ссылаясь на большую занятость, общалась с кумой только по телефону. Когда однажды Ира, не выдержав объявленного подругой карантина, внезапно проведала ее, она буквально обомлела, не поверив своим глазам переменам, происшедшим во внешнем виде Ларисы. Все сразу прояснилось. Она серьезно больна. Потом была операция, которая только на некоторое время отодвинула беду и дала надежду на выздоровление. Говорят, что сильные личности со своим горем стараются справляться сами, не обременяя других, сводя к минимуму помощь посторонних людей. Именно такой была Лариса. До последних дней своей жизни она оставалась сильной и независимой. Все удивлялись ее стойкости. Никто, ни медсестра-сиделка, ни приходящий лечащий врач, ни ежедневно дежурившая около постели подруги Ира ни разу не услышали от больной обвинений, упреков, недовольства, стенаний от изнурительных болей. Не желая ранить своим печальным, безотрадным сообщением сестру, она до последнего скрывала истинное состояние дел о своем здоровье. Она даже не допускала мысли, чтобы ее жалели. Ира, замечая явное ухудшение Ларисы, втайне от нее настоятельно просила ее сына сообщить Наташе о печальных обстоятельствах. И только Ира догадывалась об истинных причинах страшной неизлечимой болезни своей жизнелюбивой и восторженно-романтической Ларисы. Это дефицит любви, постоянные жизненные трудности и разочарования, которые привели к печальному финалу. Звонок неожиданно прервал воспоминания Ирины Александровны. Первое, что она увидела, открыв двери, был шикарный букет из красных роз, который кто-то держал на уровне глаз. умышленно прикрывая свое лицо. И когда некто протянул имениннице благоухающее чудо, женщина увидела высокого, по-военному статного и бодрого мужчину с благородной сединой на висках. На его лице играла приветливая улыбка. Она мгновенно вызывала к себе ответную симпатию. Начало общения сулило приятную встречу. Ирина гостеприимно распахнула двери. Очаровательные цветы вызвали у нее радостное восхищение. «Какая прелесть эти розы! Большое спасибо! Витя, я так рада тебя видеть! Проходи! Добро пожаловать! Мир дому твоему! Принимай подарки, именинница!» При этих словах Виктор Николаевич подошел к Ирине Александровне, достал из красивого новогоднего подарочного пакета бутылку шампанского и огромную коробку конфет, затем нежно по-родственному расцеловал ее в обе щеки. Красные розы, подарки, поцелуи еще больше приблизили праздничную атмосферу. Потом гость внимательно осмотрел именинницу, смерив ее с ног до головы и сделав шаг назад, и манерно отвел руки в разные стороны, с игривой улыбкой произнес: «Ах, Ира, Ира, сколько лет, сколько зим! Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Что ж, совсем неплохо. Прическа что надо? А какой прикид? И где ты только взяла это великолепное платье? За такое можно и родину продать!» Именинница парировала в таком же шутливом тоне: «Ах, Витя, Витя, так и быть, принимаю комплимент с военно-патриотическим уклоном. А, собственно, какого еще комплимента дама может ожидать от бывалого полковника?» Бывший одноклассник, главный свидетель удивительного чудного времени, школьных успехов и детских забав, в данный момент воспринимался уже не молодой женщиной, как лучший близкий друг. Их объединяла священная память о двух дорогих сердцу людях, которые ушли в мир иной навсегда. Ирина потеряла свою лучшую подругу, Витя через несколько лет жену Наташу. Обе сестры остались в памяти живых на земле людей невосполнимой утратой. Судьба больше не подарила Ире такой верной и задушевной подруги, какой была Лариса. Проходили годы, а Витя так и не решился ввести в свой дом новую жену-хозяйку. Значит, не было такой женщины, которая могла бы заменить любимую. Дети их выросли и выпорхнули из отчего дома, образовав свои семьи. Безысходное одиночество постучалось в окно полковника своей холодной, немощной рукой. Но сегодня мрачным мыслям нет места за столом. Ирина Александровна заранее наметила схему общения, которая так напоминала светскую манерную беседу из бессмертной комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». И когда одноклассники удобно расположились за праздничным столом, именинница спросила: «Как тебе наша зимняя погода? В дороге не замерз?» «Ира, о чем ты говоришь? Да чтобы я, бравый офицер, закаленный сибирскими морозами, замерз в родной Украине! Шутишь?» «Кто знает, может быть, отвык от нашего климата, скитаясь по белу свету. А как мама, как брат?» Витя достаточно подробно описал житье-бытье близких людей. Потом был праздничный ужин, вперемешку с непритворным задушевным разговором. Дружелюбная улыбка не сходила с лиц друзей. Именинница была тронута до слез тостом, провозглашенным в честь ее юбилея и блистательным по своему значению еще одним подарком, инкрустированной камешками ручкой от Пьера Кардена. Она была преподнесена Витей бывшей одноклассницей, с искренними пожеланиями в дальнейшем писать много и хорошо. Проводив дорогого гостя, Ирина Александровна долго не могла заснуть. Слишком много новых впечатлений от благостной, милейшей встречи. И пусть он 30 раз будет в теперешней жизни полковником, но для нее, для бывшей девочки Иры с русой косой, он навсегда останется симпатичным мальчиком с солнечными меткими веснушками на курносом носике. Сегодняшний вечер ей подарил дорогие воспоминания давно забытых дней, оживил минувшие застывшие в памяти картинки самых прекрасных лет в жизни каждого человека – детства. Женщина по чисто профессиональной учительской привычке прокручивала в памяти назад пленку сегодняшнего дня и спрашивала себя, все ли прошло хорошо, обо всем ли мы поговорили в доверительной беседе. Разумеется, нет. Почему? Да потому что одноклассники – категория людей особая. Здесь присущ дух соревнования. Встреча ровесников всегда сопровождается вопросом. Так кем же ты стал во взрослой жизни? Чего достиг? Оправдал ли надежды свои собственные, а также своих родителей, друзей, учителей? И если в профессиональном плане Ира схватила Бога за бороду, то в личном явно не преуспела. Но об этом она умолчала. Она скрыла свою непоколебимую разочарованность в мужчинах. Она умолчала о том, что судьба, как будто проверяя ее на прочность, уготовила ей во взрослой жизни безотрадный терновый венок одиночества и со стороны наблюдала, выдержит или нет. А ее протеже, как бы ни было прискорбно это осознавать, приняла одиночество как свою судьбу и утверждала, что ей даже так лучше. А Витя? Он гордился своими детьми, взахлеб в деталях рассказывал о своем счастливом времяпровождении с внуками. Но между строк подруга детства прочитала и другое. В солидном человеке бродило родственное чувство, с которым вот уже много лет жила Ира. И каждый из них это прекрасно понимал. Поэтому-то и не было между ними никакой препоны в сокровенной беседе, лицемерия и фальши. Они рассказали друг другу много и честно, но кое-что каждый из них все-таки припрятал в душе на секретную полочку. А вообще-то так и должно быть. И уже засыпая, Ирина Александровна подумала, как хорошо, что на свете живет ее одноклассник, полковник Витя Шелест, который способен превратить суровую жизненную реальность в прекрасную волшебную сказку, где вновь ты молод, силен и полон жизненных планов. Дай Бог ему здоровья и много счастливых дней.